Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Здравствуйте, в эфире программа «Кошки против собак» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И снова, как обычно, по субботам и воскресеньям с утра мы говорим о здоровье и жизни наших домашних любимцев. Ну, куда нам без них? И отвечаем на вопросы наших читателей. В нашей студии наш постоянный эксперт, ветврач-хирург Александр Константиновский. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
И сегодня мы будем говорить, на мой взгляд, очень интересную тему о том, чем кормить животных. Тема постоянная и очень спорная. Одни ветврачи советуют кормить живым кормом, другие промышленным.
Живым кормом – это мышками, рыбками. Всем, что убегает.
Всем, что шевелится, да, или шевелилось. Вот, или промышленным кормом, который считается, некоторые считают более сбалансированным, и от него нет аллергии. Есть корма, которые и с проблемами для животных, диетические корма. Ну, в общем, вопрос спорный. И спорят.
На мой взгляд, никакого спора в этом вопросе нету и быть не может.
Ну, то зачем же тогда мы здесь собрались? Поспорить. И все же мы будем спорить. Итак, на ваш взгляд, почему вы за корма промышленные?
Вот вы сразу догадались, что я за промышленные корма. Смотрите, ситуация следующая. Весь мир идет по пути развития промышленных кормов. Наверное, мечтой любого ветеринарного врача в Европе, ну, большинства ветеринарных врачей в Европе или Америке, является работать на какой-нибудь крупный холдинг, который производит корма, потому что это очень интересная работа, это интересная научная работа, плюс там гонорары, которые платят врачам, они просто астрономические. Для чего это все делается? То есть много-много лет, там вот некоторым институтам, там институту Волтхам уже было 130 лет, некоторым другим институтам они еще старше. Соответственно, они исследуют, они занимаются только тем, что исследуют обмен веществ с животных. Более того, у них есть специальные гранты, которые могут выиграть и российские врачи, и вообще любые врачи со всего мира, именно по изучению обмена веществ. С утра до ночи, в течение там 120-130 лет, они занимаются тем, что смотрят, как животное кушает, что у него, как у животного усваивается, вообще, что происходит в организме животного, когда оно получает те или иные корма. Более того, это делается не с точки зрения там исключительно какой-то коммерческой выгоды, чтобы произвести корма, а потом их продать. Это делается в основном для того, чтобы изучить именно обмен веществ животных и понять, каким образом функционирует организм. То есть это огромный такой центр, там масса и медицинских врачей работает. Эти исследования проводятся, и уже на основании их, как побочный эффект вот этих исследований, выпускаются различного рода корма. То есть это и корма, это и диеты, это и лечебные диеты, это и корма для животных, предрасположенных к чему-то и так далее. То есть, если вспомнить, что только для людей прием пищи является таким социально значимым актом, а для животных это есть не что иное, как потребление пищи, и просто вот нужно для поддержания нормальных жизненных сил, то с точки зрения этого, ну, кормление кормами, оно тоже как бы показано, и все хорошо. То есть для животных нет такого, как для нас с вами. Вот мы сели, чтобы нам нормально побеседовать, надо как минимум выпить по чашечке чая, либо съесть по бутерброду. Это как-то нас сближает, и, соответственно, наши беседы, диалоги, они становятся, если еще по рюмочке выпьем, вообще будет замечательно. Соответственно, это все делает... Соответственно, это все нас делает, да, очень сильно сближает. У животных такого нету. Более того, если там две собаки едят из одной миски, это скорее проблема, чем норма, потому что у них есть конкурентно, у них даже тип пищеварения совершенно другой. Поэтому для них они хищники, они не один раз в сутки наелись, и все, они должны один раз в сутки быть сытыми, им хорошо, и дальше они живут своей нормальной полноценной жизнью. Учитывая, что мы знаем обмен веществ каждого животного в каждом возрасте, возможно создать корма. В этих кормах будут сбалансированы, самые лучшие корма будут сбалансированы по аминокислотному составу, самые худшие корма, они будут сбалансированы исключительно по кальцио-фосфорному соотношению и по количеству просто там белков, жиров, углеводов, то есть просто, но тем не менее они будут сбалансированы гораздо лучше, чем там, не знаю, просто мясо с базара, в котором в одном куске мяса сегодня у нас будет столько-то белков, завтра в таком же куске мяса будет количество белков совершенно другое. В результате животное будет каждый раз получать абсолютно разное количество белков.
Еще там бактерии могут быть?
Ну, безусловно. Плюс желудок собак, он не любит разнообразие, поэтому не стоит кормить. Особенно это вот этим грешат владельцы йоркширских терьеров, которые сначала кормят животное разными кормами, как будто проверяя его на прочность, а потом приезжают с приступами каких-нибудь гастроэнтеритов либо панкреатитов. То есть лучше, вот если у вас есть йоркширский терьер, и вы своего йоркширского терьера кормите чем-то, чем угодно, пусть это будет домашний рацион, если вы привыкли его кормить домашним рационом, пусть это будут коммерческие корма, которые мне больше нравятся. Но, тем не менее, если с вашим йорком все в порядке, если его не тошнит, у него нет поноса, то есть все в порядке и все хорошо, значит, кормите йорка всегда этим и не экспериментируйте с другими кормами. Не нужно переходить с одного корма на другой, не нужно каким-то образом менять корма, либо что-то вводить, убирать из кормов, давать какие-нибудь там экзотические вещи. Вот кушает, и все хорошо. Пусть кушает, и все будет нормально.
Ну, вот сейчас огромное количество рекламируемых кормов. Ну, и там такие роскошные собаки бегают. И вот ничего у них нет, никакого колита, ни панкреатита. Они себя чувствуют, ну, вот на экране чувствуют прекрасно. Вот мы берем пачку корма. Что там должно быть написано, чтобы я поняла, что это хороший корм, невзирая ни на какую рекламу? Потому что, насколько я знаю, владельцы собак, которые, ну, действительно в теме, они на рекламу не смотрят. И те корма, которые хорошие, они в рекламе-то не нуждаются. Вот что должно быть написано на этикетке?
Ну, прежде всего, должен быть закрытый пакет. Давайте начнем с этого.
Что от него не должно пахнуть. Обычно берешь пакет в руки, от него пахнет.
Что если вы покупаете корм, пакет должен быть закрыт. На корме должен стоять срок годности, сколько времени этот корм годен. Никогда в жизни не стоит покупать корма на развес. То есть брать просто из открытого пакета, вам насыпали, вот этим кормите, как бы там дешево, хорошо это не было, лучше купить один пакет. Большинство кормов, оно может храниться в открытом состоянии совсем не длительное время. Это связано с тем, что сверху каждая гранула корма, она покрыта жирами вместе с жирорастворимыми витаминами. То есть берется гранула корма, и она сверху опыляется жирами, жирорастворимыми витаминами. Любые жиры на воздухе, они прогоркают, то есть они портятся. Поэтому испорченные жиры у животного по нос, там, недомогание, и все. Корм плохой, этим кормом кормить нельзя, и все ужасно. Соответственно, корма, жиры, помним, да, лучше, чтобы в жару в открытом пакете они не хранились, чтобы туда не было доступа микроорганизмам и, соответственно, вместе с воздухом микроорганизмов туда. На многих кормах сейчас есть вот эти зипы, которые могут открываться, закрываться. Вот в этом случае это нормально. Что должно быть написано на пакете? То есть очень важно понимать, какое у вас животное и какие есть с ним проблемы, потому что для каждого животного необходим свой корм, так же, как для каждого человека. Если животное болеет сахарным диабетом, то есть нужно постараться, чтобы там было меньше углеводов, банально. Да? Mm-hmm. Если животное болеет почечной недостаточностью, нужна и низкобелковая диета, то есть нужно, чтобы было мало белка в рационе. Если животное ожиревшее, наоборот, нужно много белка в рационе. Если животное мало двигается, либо болеет, необходимо, чтобы корм был очень калорийным, если животное болеет. Если животное мало двигается, может быть у него ожирение, в этом случае, соответственно, корм должен быть низкокалорийный и так далее. Для каждого животного корм должен подбираться индивидуально. Более того, там некоторые породы собак по своим анатомическим просто причинам, они не могут поедать один вид корма, и могут поедать другой. То есть сложно представить, что пекинес с очень короткой мордой будет поедать там гранулы размером
сранетку.
Я понял, что такое сранетка. Я сначала подумал, о чем вы, Екатерина. Ранетка — это яблоко такое. Да, очень сложно представить, что, соответственно, вот там йоркширский терьер сможет корм с такими же большими гранулами поедать. Поэтому необходимо подбирать именно в зависимости от породы, от возраста, от даже от типа нервной деятельности. Если собака флегматик, которая с утра до ночи лежит и ему лень куда-нибудь ходить, ну, это одно. Если собака там холерик или сангвиник, бегает постоянно и 2 секунды не стоит на месте, соответственно, совершенно другой корм нужен. Я думаю, что в любой ветеринарной аптеке или в зоомагазине вас проконсультируют. А что еще самое главное, почему мне нравятся коммерческие корма? Потому что это очень удобно. То есть помимо того, что это очень физиологично для животного, это еще и очень удобно. Вы купили, насыпали, дали воду и успокоились.
Кошки против собак.
Шоу о тех, кто царапается
и кусается.
А что лучше давать вот маленьким, ну, с крупным, понятно, наверняка паштетами не накормишься, а мелким что лучше давать? Все-таки мелкий корм или какой-то мягкий корм? Ну, или это как-то от породы зависит?
На самом деле, с точки зрения стоматологии, лучше давать корма, которые плотные. Почему? Потому что сейчас животные очень мало грызут, особенно там взять тех же самых йорков, тойтерьеров, чихуахуа. То есть у них очень слабая мышечная система. В результате того, что у них очень слабые мышцы массеторы, это жевательные мышцы, из-за этого у них есть большие проблемы со сменой зубов. То есть огромные проблемы, когда у них возникает так называемая полидентия, зубы не выпадают, и у них, как у акулы, в несколько рядов начинают расти зубы. Это у мелких собак очень часто бывает зубной камень. Это бывает связано тоже с тем, что нет механической очистки. А когда животное разгрызает гранулу, в этом случае, соответственно, гранулы механически чистят зубы, и необходимости там в дополнительной чистке не бывает. Но, как правило, корма, они более поедаемые животными, вот мягкие корма, то есть это либо паштеты, либо кусочки, либо еще что-нибудь. Ну, и выглядят они чисто внешне гораздо лучше, чем какие-то катушки. И владельцы животных очень часто для разнообразия дают вот эти паштеты. Их можно смело давать, их можно комбинировать в пределах одного вида корма друг с другом, и проблем вообще никаких нет.
Ну, не вопрос, если, допустим, давать и паштеты, и гранулы.
Никаких проблем, вы можете без проблем давать и паштеты, и гранулы.
Меня вот интересуют щенки. Вот, допустим, оторвался щенок от материнской груди. Какой ему корм давать и чем его лучше прикармливать? Может быть, также все-таки молоко материнское – это естественный продукт. Может быть, что-то приближенное к материнскому молоку?
Ну, на самом деле, после 2-месячного возраста у щенков уже нет необходимости в материнском молоке. В этом случае мы просто переходим на какие-то корма для щенков, которые есть в достаточно большом количестве на рынке, и кормим этими кормами столько раз в день, сколько написано на пакете. То есть там для 2-месячного щенка это 5-6 раз в день, потом реже, и переходим к одноразовому, либо к 2-разовому кормлению, и уже так в течение всей жизни.
Ну, коль мы очень много и, в общем, довольно интересно поговорили о промышленных кормах, и все же давайте поговорим и о натуральных кормах, коих приверженцев очень много. Угу. Как правильно кормить, чем кормить, в каких дозах кормить и чего давать нельзя?
Ну, давайте начнем с того, чем точно не кормить. То есть нельзя кормить преимущественно белковым типом кормления. То есть нельзя кормить только мясом, творогом, курочкой, там, индейкой, яйцом, да. То есть если вы будете кормить преимущественно белковым типом кормления, будет большое количество различных проблем. Это как для собак, так и для кошек. То есть делать этого ни в коем случае нельзя. Если же все остальное, вот сколько давать? Ну, если грубо говоря посчитать, там желудок у собаки или у кошки равен примерно объему головы. То есть это вот как бы объем желудка. Мы должны представить, что там будет где-нибудь 1/4 часть желудочного сока. Вот все остальное — это максимум тот объем, который можно нормально дать животному. Если вы дадите больше, безусловно, животное съест больше, желудок перерастянется, но это особенности физиологии. То есть в дикой природе львы или в дикой природе там, не знаю, волки, они не кушают 2 раза в день. Они пошли на охоту, они кого-то убили, они наелись до такой степени, что у них живот перерастягивается. Если посмотреть там видео по живой планете планете или по дикой планете, вот по каналам, посмотреть, что происходит, это видно. То есть они наедаются так, что вообще еле ходить могут. Они даже бегать нормально после еды не могут. Это не значит, что нам наших животных необходимо кормить таким же образом. Очень что, вот, бытует мнение, что животные в природе едят только мясо. Нет, они едят не только мясо. То есть, убив жертву какую-то свою, они поедают ее внутренности в первую очередь, где есть уже там, если это жвачная, есть там плохо, еще не переварившаяся клетчатка, плюс они поедают также и шкуру разрывают, которая является клетчаткой, и волосяной покров, плюс они едят плоды, и поэтому это не только кормление мясом, это в природе. В домашних условиях лучше всего, если корм будет хотя бы более-менее сбалансированный, то есть лучше 2:1, две части какой-нибудь клетчатки, это различные каши, и одна часть уже белковой составляющей, но можно и 1:1 давать. Соответственно, все это режем. Мясо желательно, чтобы оно было не сырое, может быть, обваренное, но еще лучше просто вареное мясо, потому что в сыром мясе, к сожалению, по крайней мере в нашем мясе, очень много токсоплазм есть, и токсоплазмозом гораздо чаще можно заразиться от шашлыка, чем от кошки. Это вот заболевание, которое очень опасно беременным. Ну, соответственно, точно так же и животные наши могут заразиться.
Просто я знаю, что некоторые вот как раз сторонники натуральной еды, они делают даже сами заготовки. Они по маленьким пакетам порционно готовят вот эту смесь какую-то, обед, да, раскладывают по порционным пакетикам, убирают в морозилку, потом разогревают, собственно, и дают животному. Это рационально вообще? Имеет место быть?
Не знаю, сколько это имеет место быть, но это вполне рационально, и люди просто пытаются создать искусственный корм в условиях лаборатории, лаборатории на своей кухне. Ну, они имеют на это право, сколько людей, столько мнений, но правильным во всем мире считается кормление коммерческими кормами. За рубежом ни одно животное не кормят мясом, ну, только выходцы из России.
Не, ну, согласитесь, что просто и цены разные, потому что уровень жизни разный, зарплаты разные, все-таки хороший промышленный корм, он дорогого стоит, он дороже порой бывает, чем и килограмм мяса.
Соглашусь.
Ну и так, каждый остался при своем мнении.
Плюс, есть еще одно мнение, что животных стоит... У меня были пациенты, которые свою кошку, чтобы не развилась мочекаменная болезнь, которая, кстати, генетическое заболевание, мы об этом в прошлых передачах говорили, они свою кошку кормили, они ловили мышей и свою кошку кормили мышами. Думаю, что это вот наиболее лучший способ.
Что они поборят генетику.
Когда они не могли поймать мыши, они их покупали в зоомагазине. Я когда об этом узнал, у меня был просто реальный шок.
Ну, в общем, сколько людей, столько мнений. И, наверное, даже самые авторитетные люди порой не могут переубедить хозяев домашних питомцев, которые там настроены вот на своей точке зрения, и таких действительно людей очень много. Ну что ж, напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». А сегодня о здоровье и жизни и правильном питании наших питомцев рассуждали я, Екатерина Рожаева, и наш постоянный эксперт, ветврач-хирург Александр Константиновский. Новые программы, новые ответы на вопросы. Всего доброго, услышимся.
Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.